Глава четвертая. Решение. Свет от настольной лампы с трудом добирался до отдаленных уголков кабинета, заставленного шкафами и коробками. Однако, находясь здесь Артур, он непременно сумел бы разглядеть развешанные на стенах плакаты и фотографии. Некоторые были хорошо ему знакомы, другие неизвестны. Ведь все они были посвящены теме номер один среди Артуровых интересов – НЛО, летающим тарелкам и инопланетянам. Возможно, студент признал бы в обитателе кабинета родственную душу и был бы одновременно прав и неправ. Хозяин кабинета, заместитель начальника управления по аномальным явлениям, сокращенно УПАЯ, и он же начальник отдела внеземных контактов, сокращенно ОВК, Крот Густав Бур, увлекался темой пришельцев ничуть не меньше, чем Артур. Однако, в отличие от студента, движимого научным интересом и романтичностью, и находящегося под влиянием прочитанных книг и просмотренных фильмов, Густав Бур был одержим вопросом безопасности родного мира. Крот не только не сомневался в том, что инопланетяне посещают Землю, но был твердо убежден, что их просто толпы. Они живут среди землян и вынашивают планы захвата планеты. Воображение рисовало ему крайне злобных существ, скрывающих свою ужасную сущность под личинами добропорядочных зверей. И долг Густава — сорвать с них эти личины и спасти бедненькую землю. Эта великая миссия — была возложена на его тайный отдел, о существовании которого обычные граждане не догадывались. Денно и нощно десятки лучших умов Градбурга собирали и анализировали поступающие сведения о загадочных явлениях и подозрительных личностях. Там, за стенами кабинета, стучали клавиши, жужжали принтеры, шуршали факсы, беззвучно уносились в электронную даль мейлы. То блестящая команда Густава Бура оберегала старушку Землю, все ближе и ближе подбираясь к инопланетным чудовищам. Врагу не уйти. А также не улететь на звездолете и не упрыгнуть через порталы. Шиш им, а не гиперпространство. Однако защита Земли была не единственной целью ОВК. Помимо этой, совершенно секретной задачи существовала и другая, чрезвычайно совершенно секретная. Секретная до такой абсолютной степени, что Бур скрывал ее даже от собственных подчиненных. Не доросли они еще до знания о подобных задачах. К тому же эту задачу Бур сам перед собой и поставил. Очевидно, что пришельцы обладают невероятно продвинутыми технологиями, иначе они не рискнули бы покушаться на Землю. Но они на нее покушаются, а значит, обладают. Таким образом, Бур должен не только обезвредить врага, но и захватить его технические достижения для блага Земли. Родной планете нужны инопланетные технологии, потому что у родной планеты могут появиться далеко идущие планы, очень далеко идущие, на другие планеты. И эти технологии помогут землянам захватывать новые миры. Заместитель начальника управления Густав Бур перечитал лежащее перед ним секретное письмо от заместителя начальника управления Густава Бура и остался доволен принятым решением. К сожалению, начальник управления по аномальным явлениям довольно скептически относился к теме пришельцев, отдавая предпочтение другим отделам и другим аномалиям. Но это только до поры до времени. Очень скоро Бур всех разоблачит, получит технологии, и тогда все изменится. Ну а пока следует задать взбучку сотрудникам, которые до сих пор не расшифровали перехваченный сигнал из космоса. Бур нажал кнопку селектора и скомандовал: «Начальника группы дешифровки ко мне! И начальника группы надзора за группой дешифровки тоже!» Менее чем через минуту оба сотрудника, Барсук и Кенгуру, предстали пред грозные очи начальства. Барабаня когтями по столу, Бур строго спросил: «Где расшифровка?» Подчиненные съежились. Начальник группы дешифровки нервно сглотнул и робко произнес: «Уже скоро. Ключ к расшифровке почти найден». Густав повернулся к начальнику группы надзора за группой дешифровки: «А вы чем там занимаетесь, а?» Бедолага растерянно развел лапами и кивнул в сторону коллеги. «Чего мы только не перепробовали. И запугивали их, и награды сулили. Одного даже побили, а все равно медленно работают». «Мы немедленно работаем», — возмутился было начальник дошифровщиков, но его перебил Густав. «Вот именно. Немедленно, слышите? Немедленно, чтобы расшифровка была у меня на столе. Но... никаких «но». Идите и работайте, оба. Мне нужен результат, а не жалкие оправдания. С жалкими оправданиями я бы и сам справился». Оставшись один, Густав бегло просмотрел последние донесения полевых агентов. «Университет», — задумчиво пробормотал он. «Да, университет». Густав был уверен, что Градбургский университет, будучи средоточием земной науки, одаренной молодежи и связей в ученом мире, наводнен инопланетными агентами. Мнение, что кампусу следует уделить особое внимание, разделял даже начальник управления. «Да, университетам пора заняться вплотную, причем доверить такую важную миссию другим нельзя. Разбираться со студенческим городком Густаву придется самому». Денис сбежал с занятий в середине второй пары и поспешил в компьютерный зал, куда несколько часов назад он привел Константина. Кот изо всех сил притворялся студентом. «Сейчас я буду грызть базальт науки», — громко объявил он, как только вошел в зал. Со всех сторон на него изумленно уставились настоящие студенты.
«Прекрати», — шепотом одернул его кролик. «Никто так не делает. Не базальт, а гранит». «Я должен выглядеть как студент», — также шепотом возразил Константин и воскликнул в полный голос.
«Сейчас я докажу закон всемирной тяготины!»
«Всемирного тяготения», — машинально поправил его Денис. «Хватит, ты выглядишь не как студент, а как идиот». Кот фыркнул.
«А какая разница?»
Не без труда Денис заставил его замолчать и загнал в угол к самому старому и пыльному компьютеру, пообещав скоро вернуться. Он только отметится на лекциях и сразу назад. Обратно в компьютерный зал кролик мчался, сломя голову, так как всерьез боялся, что неугомонный кот привлечет к себе излишнее внимание окружающих. Однако его опасения оказались напрасны. Константин с головой ушел в работу, и никто им не интересовался. Заметив приятеля, кот возбужденно ткнул пальцем в экран. «Смотри, помнишь эту фотку?» Денис кивнул. «Конечно, это фотография Марса, а что?» «Вот именно, Марс, на котором видно обезьянью морду». Кролик разочарованно поморщился. «Да ну, все знают, что это просто совпадение. Морду создает случайное положение горы кратеров. Это очевидно, и к картографу не ходи». Константин хитро прищурился. «Да? А что ты тогда скажешь на это?» Он триумфально щелкнул клавишей ввода, и на экране возник еще один снимок. Теперь там была другая планета. И Денис сразу увидел, что ее поверхность невероятно напоминает морду лисы. Кролик вытаращился на фотографию, не веря своим глазам. Константин был чрезвычайно доволен произведенным эффектом. «Венера», — пояснил он.
«Где ты это откопал? Почему этот снимок неизвестен?»
«Ха, это еще не все, гляди. На экране появился Меркурий, на поверхности которого ясно проступала морда зайца». Восторг Дениса растаял без следа. Он выразительно покосился на Константина.
«Ты освоил графическую программу, да?»
«Ага», — с легкостью признался кот. «Я еще и Юпитер с Сатурном обработал. Они у нас теперь похожи на волка и медведя. Астероиды у нас будут мыши, а с Нептуном я пока не решил. Как думаешь, тигр или лев?»
Денис не ответил. Вместо этого он закрыл программу.
«Эй, ты что?» — возмутился Константин.
«Все это чушь», — сказал кролик. «Интегральский в два счета выведет тебя на чистую воду». «Да что интегральский? Любой ребенок выведет». «Стопудово. И в детский сад не ходи».
«Ничего подобного. Любой ребенок сразу поймет, что все планеты таким образом кричат нам. Земляне, на нас есть разумная жизнь. Вы только взгляните на эти морды».
«Константин, надеюсь, твоя работа не ограничилась этой портретной галереей?» Кот надулся.
«Не ограничилось», — буркнул он и сунул под нос приятелю распечатку. «Читай».
Денис прочел.
«Уважаемый проф. Интегральский, мы обращаемся к вам как к представителю Земли.
Мы — это инопланетяне. Уже много лет мы похищаем землян на свои летающие тарелки. Фотографии тарелок прилагаются. Теперь мы выдвигаем свои требования. Похищенные будут возвращены Земле за 5 миллиардов банкнот и не банкнот и меньше. Указанную сумму правительство Земли должны выслать на ракете по направлению к Луне. Дальше не ваша забота. За каждый день промедления мы будем выбрасывать в космос по заложнику. И не вздумайте обращаться в галактическую полицию. Впрочем, вы и не можете, потому что Земля — ужасно отсталая планета. Собирайте деньги и ждите. Мы с вами свяжемся. Пришельцы с планет.
«Зачем инопланетянам земные деньги?» — поинтересовался Денис. Константин немного подумал и ответил. «Они их на свою валюту обменяют».
«Где?» — не унимался кролик. Константин еще немного подумал.
«Ладно, пускай не деньги. Пускай золото».
Денис еле сдержал смешок.
«Они похищают землян не ради денег или золота, а ради исследований и опытов».
«Да? Нет проблем». Константин выхватил из лап кролика листок и принялся быстро что-то строчить на обратной стороне, нетерпеливо отмахиваясь от возражений Дениса.
«На, читай. Новая версия». Кролик изобразил на морде крайнюю степень скепсиса, однако новое творение Константинова таланта все же прочитал.
«Уважаемый проф. Интегральский, мы обращаемся к вам как к представителю Земли. Мы — это инопланетяне. Уже много лет мы похищаем землян на свои летающие тарелки. Фотографии тарелок прилагаются. Теперь мы выдвигаем свои требования. Похищенные будут возвращены на Землю при условии, что земляне проведут все исследования и опыты, какие мы потребуем, начиная с разумных очков и до последнего микрона. За каждый день промедления мы будем выбрасывать в космос по заложнику. Это станет печальным опытом, уж поверьте нашим исследованиям. Пришельцы с планет».
Денис поджал губы, понял, что сдерживаться больше не может, и шумно выпустил смешок наружу.
«Константин, им не нужно, чтобы опыты проводили земляне, они сами их проводят».
Кот хлопнул себя по лбу.
«А, ну конечно, давай сюда».
Он снова попытался вырвать у Дениса листок, но потерпел неудачу. На этот раз кролик успел увернуться.
«Константин, остановись. Вот скажи, какова наша цель? Мы хотим, чтобы Интегральский поверил в пришельцев или чтобы он умер от смеха? Потому что если второе, то способ найден». Он помахал письмом.
Кот скривился.
«Что, не канает, да?»
Денис покачал головой.
«Ладно», — сказал Константин. «Тогда еще план. Выжечь землю под окнами Интегральского, в форме круга. Как будто там летающая тарелка приземлялась».
Денис захлопал в ладоши.
«Браво! Интегральский ни за что не догадается, что это мы подстроили.
Вот именно!
Потому что подумает на Артура».
«А на пришельцев не подумает?»
«Нет».
Константин растерянно опустил лапы.
«Что же делать?»
Денис задумчиво потер щеку и сказал:
«Понимаешь, вот это все, загадочные круги, рассказы похищенных, и подделывать не надо, их и так полно. А поверь, Артур в этих делах разбирается лучше нас. Если мы действительно хотим ему помочь, то должны придумать что-нибудь посерьезней».
Константин уставился на кролика и загадочно улыбнулся.
«Я придумал», произнес он таким тоном, что Денису стало не по себе. Неужели и правда придумал?
Кот откинулся на спинку стула, скрестил лапы на груди и сказал:
«Нам нужен инопланетянин».
Денис даже не сразу сообразил, что на это ответить, поэтому Константин развил свою мысль. «И этот инопланетянин похитит профессора Интегральского».
Автобус выехал за пределы кампуса и повез Константина и Дениса в центр города. По дороге Денис просвещал Константина в вопросах астрономии и космологии. Кролик с нескрываемым удовольствием поведал приятелю о происхождении звезд и планет, о теории Большого Взрыва, о галактиках и о том, что они движутся, о сверхмассивных черных дырах, находящихся в центре каждой галактики. Кот слушал, разинув пасть. Он и не подозревал, что в космосе, буквально над его головой, творятся такие вещи. Особенно его поразили сверхмассивные черные дыры. Будь они просто массивные, еще куда ни шло, но сверх — это уже слишком.
Тут есть отчего шерсти встать дыбом.
«Погоди, Денис», — сказал кот, когда настало время выходить из автобуса. «Если такая дыра есть в каждой галактике, то значит и в нашей тоже?»
«Конечно».
«И ты так спокойно об этом говоришь! Она же совсем рядом! Смотри, мою лапу кто-то тянет! А-а-а, это дыра! Черная, сверхмассивная!»
«Успокойся! Никакая это не дыра», — усмехнулся Денис. «У тебя рукав зацепила за дверь. Отцепляй скорее, а то уедешь».
Константин привез Дениса к своему другу, пингвину Евгению, бывшему библиотекарю, а ныне начинающему писателю и телесценаристу, который, по словам кота, наверняка справится с ролью инопланетянина и вообще будет рад помочь. В последнем кролик сильно сомневался. Он ставил себя на место незнакомого пингвина и приходил к выводу, что вряд ли стал бы изображать пришельца даже ради брата своего друга. К счастью, Денису этого никто и не предлагал, ведь профессор Интегральский мог бы его узнать. Сам Константин тоже притворяться инопланетянином не может, так как он руководит всей операцией и поэтому должен сохранять свободу действий. Но зато у него есть друг, который непременно согласится принять участие в такой восхитительной авантюре. Константин ошибся.
«Ни за что!» —
воскликнул Евгений, выслушав просьбу друга. Денис был уверен, что Константин сейчас примется изо всех сил уговаривать Евгения, однако все вышло иначе. «Ладно, как скажешь». Кот равнодушно пожал плечами. Равнодушие выглядело до того натуральным, что Денис, еще плохо знавший нового приятеля, поверил. Но Евгений знал Константина гораздо лучше.
«Только не делай вид, что тебе все равно. Думаешь, я поверю?»
«Верь, не верь, дело твое. Оставим эту тему. Скажи лучше, как продвигается новая книга?» Евгений поморщился.
«Честно говоря, не очень. Я пока только название придумал».
«И какое же?»
«Киборг в тумане».
«Звучит интригующе», — без малейшего намека на заинтригованность заметил Константин. «О чем это?»
«Понятия не имею. Говорю же, придумал только название. Понимаешь, предыдущий роман я написал, основываясь на собственном жизненном опыте. Только вот беда. Этого опыта хватило ровно на одну книгу, а о чем писать новую, ума не приложу».
Евгений опечалился не на шутку. Денис помалкивал, он чувствовал себя неловко, наблюдая писателя в час творческого кризиса. А Константин сочувственно кивал головой, и сочувствие выглядело столь убедительно, что кролик в него поверил. Но не поверил Евгений.
«Только не делай вид, что сочувствуешь, будто я тебя не знаю».
«А чего мне тебя сочувствовать?» — невозмутимо парировал кот. «Никакой серьезной проблемы у тебя нет. Жизненный опыт нужен, так вперед, приобретай его».
Евгений покосился на друга с опаской. «Не люблю, когда ты так говоришь. Жизненный опыт, приобретенный после подобных заявлений, обычно чересчур суров».
Константин хлопнул себя ладонью по колену и встал. «Нет, дружище, с таким настроением ты шедевр не создашь. Дело твое, а нам пора».
«Нет, нет, погоди!» Пингвин усадил его обратно на стул. «Что ты имеешь в виду насчет опыта? У тебя есть что-то конкретное?»
«Евгений, проснись. Я как раз и предложил тебе что-то конкретное. Сыграть роль космического пришельца. Если это не тема для книги, то я уж и не знаю, что тогда тема. Не киборг же в тумане в самом деле». Евгений изумленно раскрыл клюв и застыл, глядя вдаль. Ему и в голову не пришло рассматривать предложение с такой точки зрения.
«Хм, а это не опасно?» — на всякий случай спросил он.
«Да ну что ты», — ответил Константин. «Денис, разве это опасно?» Кролик, до сих пор хранивший деликатное молчание, наконец-то включился в беседу.
«Не представляю, какая здесь может быть опасность», — совершенно искренне заметил он. «Разве только что-нибудь непредвиденное?» «Ага!» — воскликнул Евгений. «Так я и думал. Непредвиденное случается всегда. Разве вы не знаете?»
«Если непредвиденное случается всегда, то оно называется иначе», — сказал Денис.
«Как же?»
«Предвиденное». Константин беспокойно заерзал, чувствуя, что разговор уходит в сторону, поэтому он вмешался. «Евгений, я тебе больше скажу. Непредвиденное может случиться, даже если ты не согласишься. Уж такое оно, это непредвиденное. Так ты с нами?» Евгений вздохнул.
«Вам нужен пришелец, мне сюжет. Так что да, я с вами». «Супер!» — обрадовался Константин. «Денис, твой выход. Что нам нужно, чтобы околпачить профессора? Давай, генерируй идеи, ты же у нас студент».
Этот вопрос Денис уже успел обдумать, так что план у него был. «Во-первых, надо обсудить детали похищения. Кроме того, нам, разумеется, нужен убедительный инопланетянин с хорошо продуманной внешностью и легендой, чтобы Интегральский не подкопался. И еще нам нужна летающая тарелка. Не вся, достаточно интерьера».
Константин нахмурился. «Где мы его возьмем?» Евгений тоже был озадачен.
«Нужно ведь помещение, оборудование всякое, чтобы мигало и издавало внеземные звуки».
Кролик широко улыбнулся. «Не волнуйтесь, я знаю, где все это можно найти. Слышали ли вы когда-нибудь про сумрачный кампус?»
Кот и пингвин замотали головами, а Денис, наоборот, головой кивнул.
«Ну тогда слушайте».